Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 11 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Я приветствую Евгения Григорьевича. Здрасте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Мы несколько отложим тему программы, связанную с интеллигенцией, потому что у нас сегодня есть еще одна тема, которая, как я понимаю, вызовет массу нареканий, в основном ваш адрес, в наш адрес, Евгений Григорьевич.
Ну, я просто считаю, что мы должны отдавать долги. Мы обещали закончить тему по приватизации. К сожалению, мой коллега Виталий Леонидович Тамбовцев заболел, поэтому
ему здоровье.
Я буду один сегодня, но постараюсь, так сказать, изо всех сил рассказать о втором этапе приватизации, о так называемом денежном этапе, и затем о том, что мы видим в этом отношении сегодня.
Ну, давайте тогда начнем. 94-й год, ситуация. Да. К концу 94-го года мы вернемся чуть позже к истории о том, как вы стали министром.
Да, в данном случае это просто несколько включается в тему по очень простой причине. Я напоминаю, что программа массовой приватизации закончилась в середине 94-го года. С июля 94-го года ваучеры, которые не были размещены, выкуплены, то есть куда-то вложены и так далее, они теряли силу. Надо сказать, что ваучеры – это был своеобразный искусственный спрос на государственную собственность, так сказать, как бы искусственные деньги, которые раздавались для того, чтобы люди могли, так сказать, вложить их в собственность. Эксперимент этот, в общем, в конце концов, мы уже говорили об этом, оказался не слишком удачным, потому что только очень немногие люди, так сказать, могут сказать, что на их ваучер они получили акции, с которых потом им платили дивиденды там, и так далее и тому подобное. Это очень как бы грустно, но тем не менее мы должны это признать. Хотя все-таки, значит,
это я вызвала охрану, чтобы вас отняли телефон.
Большая часть государственной собственности оказалась в негосударственных руках. Это важно подчеркнуть, потому что, скажем, «Газпром» тоже оказался негосударственным предприятием, потому что всего 38% акций принадлежало государству. Но после этого, как бы вот этот весь такое бурное движение вокруг проблем приватизации, оно приостановилось. И достаточно сложно было себе представить, что будет происходить дальше, потому что ситуация была исключительно сложная. 94-й год, вечные с начала года проблемы, связанные с северным завозом, с посевной, когда Министерство финансов, не Министерство финансов, это там совместное решение, но принимались печатать деньги, покрытие дефицита бюджета посредством эмиссии было еще вполне в норме. И поэтому, собственно, так случилось, что 11 октября 1994 года случился черный вторник, если кто помнит, и рубль за один день упал на 30%, значит, стали искать немедленно виноватых. Искали, что там какие-то банки проводили какие-то операции. На самом деле просто долго печатали много денег, и рубль обвалился. И на очереди была проблема финансовой стабилизации в последний раз. Я думаю, в последний раз, значит, была третья попытка. Я думаю, что мы найдем еще время, чтобы поговорить об этом, как добились победы над инфляцией, над гиперинфляцией, так будем говорить. Но в данном случае важен один фрагмент. В ноябре 94 года меня назначили министром. Уговорили. Значит, я себе с трудом представлял, как это все будет. Но, в конце концов, как говорит один литературный герой, не боги на горшках сидят. Поэтому я взялся за эту работу. Ну и первая задача состояла в том, что в это время было принято решение о том, что мы должны стабилизировать бюджет, прекратить эмиссионное финансирование дефицита, и для этого нужно было выработать какую-то программу, как это делать. И поскольку я был в Министерстве экономики, мне пришлось заниматься этим делом. Надо сказать, что мы посвятили много времени с этой проблеме с Иваном Сергеевичем Матеровым, нынешним заместителем министра Минпромэнерго. Он и тогда был у меня заместителем.
То есть был некий анализ?
Да. Производили анализ и пришли к твердому выводу, что у нас есть только две возможности для того, чтобы закрыть дыру в бюджете. Первое – это долговые обязательства, это ГКО, с которыми потом познакомилась вся страна, государственные казначейские обязательства, то есть долговое финансирование вместо открытой инфляции, вместо того, чтобы печатать деньги, мы как бы откладываем. Откладываем эту инфляцию в расчете на то, что мы создадим условия для подъема экономики, и можно будет уже не просто печатать деньги, а зарабатывать и с этих денег уже финансировать расходы. Так называемые неинфляционные источники финансирования бюджетного дефицита. А другой вариант – это был приватизация. Но приватизация, в отличие от того, что было раньше, за деньги. Ну, я напомню вам, что общее недоумение по поводу первого этапа приватизации состояло в том, что объекты отдавали за маленькие деньги, что не выручали большие суммы. И, значит, это было как бы терпимо до тех пор, пока считалось, что главная задача заключается в том, чтобы, получить частную собственность и, снять нагрузку с бюджета в виде дотации и прочего.
Значит, за какой срок вы собирались реализовать это?
В смысле программу стабилизации?
Конечно.
Вообще-то говоря, года это можно было делать долго, но у нас времени для того, чтобы стабилизировать бюджет, было где-то 3 года, не больше.
Угу.
Вот. Но, как выяснилось, потом мы в основном решили задать, да, примерно так за 3 года ее и решили. Но принципиально важно то, что когда мы пришли к Чубайсу, тогдашнему первому заместителю председателя правительства, с такими соображениями, что нужно, начинать денежную приватизацию, он сказал, он позвал Коха, который занимался этим делом, и тот сказал, что у него нечего приватизировать.
А скажите, пожалуйста.
Все уже приватизировали, все остальное нельзя. Но потом все-таки бюджет был принят, в котором на приватизацию было записано около 5 триллионов рублей.
Евгений Григорьевич, вот вечный вопрос, я уже смотрю смски, которые приходят. Почему? Вот я не экономист никаким боком. Я, в общем, понимаю, необходимость того, что вы объясняете, и того, что вы делали. Почему очень многие граждане России просто считают, что их обокрали? Причем в нашем конкретном случае сейчас называют имена и ваши, и Чубайса.
Ну, понимаете, я этому нисколько не удивляюсь, потому что я работал в этом правительстве реформаторском, и я не снимаю с себя ответственность и, в общем, как бы готов, и если бы там были какие-то, так сказать, листья от славы, я бы тоже не стал бы отказываться, потому что я не считаю это все абсолютным проигрышем, как некоторые думают. Значит, мы в прошлый раз говорили о том, что приватизация – это такое дело, в котором никогда нельзя добиться результата, который сделал бы всех довольным. Больше того, большинство всегда будет недовольно, потому что собственность переходит из рук государства, в которой, ну, как-то все-таки все смеются, ухмыляются, но все-таки считают, что каким-то боком это и их собственность. А переходит это в частные руки, причем отдавать в руки поровну каждому невозможно, потому что за собственность это ответственность, это как бы дают для того, чтобы, или это вы покупаете, как-то достается для того, чтобы этим управлять, и управлять эффективно, и сделать сразу так, чтобы выбрать, кто будет управлять эффективно, не получается, потому что поначалу каждый уверен, что это он может. Ну, на самом деле он не каждый может и не каждый знает, как это все можно делать. А некоторым просто иногда везет, потом они уже используют результаты своего везения. Но все равно вопрос такой предопределен, решение было предопределено, что собственность достанется не большинству, а вот в общем, ну, большему или меньшему меньшинству. Ну, так оно и вышло, поэтому ожидать, так сказать, удовольствия этого было нельзя. Хотя я должен сказать, что, конечно, ни у кого ничего ведь не отняли, потому что это была государственная собственность, которой реально не распоряжался никто из простых граждан Советского Союза. Это каждый прекрасно знает, и, ну, конечно, были там директора, были министры, были разные крупные чиновники, которые имели к этому прямое отношение. Но они и рассчитывали получить, и они и получили в большей части свою долю.
Вот история с залоговыми аукционами, с кредитами в обмен на акции.
Да. Ну вот до этого мы и дошли. Собственно, для чего я рассказал эту историю про то, что нужно было найти деньги для бездефицитного финансирования бюджета. Я говорю о том, чем я сам занимался. И вот когда мы пришли к Чубайсу, сказал, что денег, то есть как бы приватизировать нечего. Но проблема реально заключалась в том, что теперь адрес, к которому обращалась приватизация, точно поменялся. Раньше задача заключалась в том, что это каким-то образом надо было рассовать среди населения, трудовых коллективов и так далее и тому подобное. Потом все, я не говорю, что представители широких народных масс, но вся научная критика обрушилась на нашу приватизацию за то, что она была инсайдерской. Инсайдерская, значит, кто-то изнутри покупал либо трудовой коллектив, а потом у него скупали администраторы, да, либо администраторы напрямую каким-то образом получали эту собственность, менеджеры теперь сказали бы и так далее. Но это была плата за то, что большинство людей были уверены в соответствии с лозунгом советской власти с самой первой поры. Фабрики рабочим, земля крестьянам. И, значит, не прислушаться к этому, это означало вызвать тогда волну ожесточения, которая не позволила бы просто ничего сделать. И тогда приходилось, скажем, пойти на то, чтобы сделать этот вариант льгот трудового коллектива, когда все, ну, значительную часть, больше половины акций реализовали внутри трудовых коллективов. Поэтому это было. Значит, а смена состояла в том, что теперь для того, чтобы закрыть дефицит в бюджете, нужно было получать деньги. Понимаете, то раньше вы получали ваучеры, эти бумажки, которые вы потом сжигали или там, не знаю, может, хранит кто-то там это дело. Но на самом деле нужны были деньги. Теперь нужны были деньги. И к кому можно было обратиться? Обращаться к широким народным массам было бессмысленно, потому что денег...
Были уже займы советские.
Да, не было денег, так сказать, и на первый этап приватизации. Но была определенная группа, достаточно ограниченная, так сказать, которая деньги имела. Mm-hmm. Потому что мы говорили об этом, здесь у нас в студии был Олег Киселев, мы, я надеюсь, пригласим еще крупных бизнесменов. Они нам расскажут, как они зарабатывали крупные первые деньги задолго до приватизации. И расчет был на то, чтобы обратиться к ним. Поэтому тогда, когда господин Потанин, так сказать, обратился к правительству с предложением предоставления кредитов в обмен на акции доходных государственных предприятий, то после недолгой дискуссии в правительстве, повторяю еще раз, это была осень 1994 года, и надо было решаться, как нам справиться с инфляцией, как решать другие проблемы, которые уже стабилизировали экономику и дали бы ей возможность развиваться, надо было решаться. У меня очень были большие сомнения. Но все-таки позиция такая, что на эту операцию надо идти, она возобладала. И тогда группе крупных бизнесменов, в том числе Потанин и Березовский, Ходорковский, Виноградов, там я не помню, кто был еще, им предложили вот такой, то есть на их предложение, так будем говорить, согласились. Им предложили подготовить проекты соглашений о предоставлении кредитов и прочее. Значит, я должен сказать, что вся история с залоговыми аукционами — это один из наиболее, я бы сказал, таких больных мест в истории российских реформ. Залоговые аукционы стали неким символом всех тех безобразий, которые пришлись на 90-е годы. Причем, как всегда бывает, символами их реальное значение не столь велико. Значит, я вам просто должен сказать, что общее количество предприятий, разных предприятий, которые были предложены на залоговых аукционах, составляло всего 12.
Угу.
Среди них, правда, был Норильский никель, среди них был ЮКОС, ну, определенные пакеты акций, Сибнефть, еще какие-то такие вкусные, я бы сказал, куски.
Почему вкусные куски? Тот же ЮКОС, сколько там, 300 с чем было миллионов долга?
Ну, я не знаю, сколько у него было долга, но он достался, значит, Минотепу за, по-моему, 150 или 100, я сейчас не помню, эти цифры, 150 или 130 миллионов долларов.
Угу.
Значит, примерно в такую же сумму Сибнефть досталась там консорциуму, в который входил Московский банк сбережений.
Угу.
Затем, не помню, еще какая-то компания, и за ними стоял Березовский. Значит, и Норильский никель, за который, так сказать, это жемчужина в короне российской индустрии, за нее Потанин и компания заплатили 170 миллионов. Вернее, они предоставили этот кредит, угу. А потом они, собственно говоря, этот кредит им не вернули. И они стали владельцами.
Евгений Григорьевич, значит, хороший вопрос пришел.
Да.
Я вам его задам, а отвечать вы на него будете после новостей.
Да.
А вопрос такой. В хорошие ли руки попала собственность? Вот мне кажется, что имеет право на существование.
Да, имеет право на существование.
Это вопрос. Мы сейчас прервемся, дадим слово Родионову с новостями, а затем продолжим отвечать на этот и другие вопросы. Потому что очень большой интерес, очень много вопросов. И не обязательно такие гневные.